Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе духовное чтение. Рассказ священника Александра Дьяченко «Будьте как дети». А сейчас очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы хотим познакомить вас с детским дореволюционным журналом «Проталинка». Дорогие слушатели, наш сегодняшний выпуск мы решили посвятить детскому журналу «Проталинка», выпускавшемуся в России до революции. Адресован он был детям младшего и среднего школьного возраста. Любопытно то, что на его страницах публиковал свои ранние стихи молодой поэт Сергей Есенин. Одним из постоянных авторов журнала была Надежда Ланская, писавшая для детей веселые стихи и проникновенные рассказы. Последние посвящены главным образом судьбам детей из бедных и средних слоев общества. Сейчас вы услышите один из них. Катька. Катька сидела в слабо освещенной передней на полу у дверей залы и слушала. У господ сегодня были гости. Из залы слышались веселые голоса, шум, смех и игра на рояле. Последнее это и заставило Катьку сидеть в холодной передней на полу. Из щелей входной двери подувал ветер, и девочка ежеминутно вздрагивала от холода. Катьку давно искали, звали, но девочка не слышала. В зале стих шум, и слышалась только тихая игра нового гостя. И теперь Катьке было уже не до работы. Хотелось слушать и слушать без конца эту чудную, в первый раз слышанную игру. Барынина игра Катьке не нравилась. Барыня играла всегда громко, рояль гудела, звенела, и ничего нельзя было разобрать. А теперь ей слышалась отчетливо какая-то грустная-грустная песня. А потом будто далекий колокольный звон, а то вдруг казалось, шумит-шумит трава в степи. И где-то высоко поет жаворонок. Катька вся погрузилась в воспоминания о своей деревне. Уже полгода, как уехала Катька оттуда. Много вынесла она за это время. Оторвали ее от семьи, слабую, беспомощную 12-летнюю девочку. Привезли в чужой город, где все такое новое, непонятное, страшное. Скучала она очень по своим, боялась барыни и барина, и по ночам тихо плакала в подушку. И сейчас Катьке опять вспомнилась деревня, родные, и так вдруг сильно-сильно захотелось увидеть всех своих, взобраться на печь к бабушке, положить голову к ней на колени и задремать под ее ласкающий старческий шепот. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и старшая горничная, зазвенев чашками на подносе, громко крикнула. — Это что такое? Ищешь, ищешь ее, а она себе не гугу. Расселась, как барыня, и сидит. Ступай калоши мыть, бес деревенский. Замахнувшись кулаком на девочку, горничная злобно захлопнула за собой дверь. И Катька вспомнила, как точно так же грозила ей барыня, когда старший мальчик пожаловался на нее матери. Как-то раз, когда дома осталась только Катька и Бонна с мальчиками, Катьке очень захотелось попробовать сыграть любимую деревенскую песню. В доме было тихо, дети занимались в детской. Катька с бьющимся сердцем подошла к рояле и, замирая от страха, коснулась клавиш. Звук раздался тихий, робкий. Катька подождала, никто не слышал. Тогда у нее вдруг так легко, хорошо стало на сердце. Она чуть склонилась над роялем, и свободно стала выходить у нее песня. Катька играла одним пальцем, а песня выходила совсем верно. Катька задрожала вся от большой горячей радости, и только начала песню во второй раз, как на пороге показался Боря. — Кто тебе позволил? Как ты смела? Катька стояла, низко опустив голову, в больших синих глазах ее дрожали слезы. И как раз в этот момент вернулась барыня. Барыня сказала Боре: — Хорошо, хорошо, не ябедничай. А потом кричала на Катьку громко и визгливо, размахивала руками и грозила отослать ее к отцу в деревню. — Заругал бы меня тогда отец, — думала Катька, приготовляя воду в ведре. Из далекой залы доносился шум, неслись звуки смеха и говора. Катька стояла, склонившись над ведром, мыла грязные калоши, а сама все думала и думала. Сегодня большой праздник, господа гуляют, а она должна работать, работать без конца, не зная ни праздника, ни отдыха. С утра до ночи Катька на ногах, ни на минуту не присядет, а слышит только обиды, крик и ни одного ласкового слова, ни одной приветливой улыбки. Зачем только Бог сделал так, чтобы барин приехал в деревню? Отец не виноват, ему нужны были деньги, вот и отдал Катьку служить. А дома все-таки лучше, вздыхает над ведром Катька. Воет ветер на дворе, гудит и свистит, хлопает где-то форточка. Холодно и тоскливо. В наклоненной над ведром голове быстро проносится родная картина. Праздник, бабушка сидит на печи, дети вокруг нее жадно слушают страшные рассказы. В избе жарко, под праздник всегда много топят, а за окном злится и плачет ветер, рвет окна и свистит в трубе. Где-то далеко воет собака, и жутко от непогоды и этого воя, и сладко сознавать, что сидишь в безопасности, в тепле родного крова, и кажется, что и всегда будет так хорошо. А теперь? Катька сама не знает, что с ней. Так жалко чего-то, так хочется домой, к маленьким братьям и сестрам, к бабушке, к подругам. Такие злые здесь все, чужие, сердятся без причины, кричат, и никто не спросит, отчего у Катьки палец нарывает, отчего глаза красные, отчего не спала целую ночь. Тяжело вздыхает Катька. А сквозь завывание ветра на улице слышится опять тихая игра в зале. Катька не может устоять, она бросает мытье галош и осторожно прокрадывается в темную холодную переднюю под дверь залы. Садится, запрокидывая слегка белокурую голову, закрывает глаза и слушает. И кажется ей, будто собралось много-много птиц, и порхают они по ветвям деревьев, и звенит их тонкое щебетание, и уносится к ясному голубому небу. А вот гудит рояль, будто туча надвигается, и слышны уже громовые раскаты. Вот ближе они, ближе, вот громче, громче, и уже целая буря заревела в зале. Застонал, загремел рояль, всю комнату наполнил грохотом, и вдруг тихо зазвенела одна нотка, будто кто тихо-тихо заплакал. «Плачет, плачет!» — в ужасе зашептала Катька, опускаясь на пол. «Музыка плачет, будто человеческим голосом!» И всею душою почувствовала Катька этот плач. Стало так невыносимо грустно, такая жгучая тоска зажглась у нее в груди. И, заломив руки, как-то покачнувшись на бок, Катька вдруг зарыдала исступленно, неудержимо, но беззвучно, чтоб не услышали. Бедная Катька! Она тосковала по ласке. Она просила всем своим детским сердцем доброго, приветливого слова, участия, а в ответ получала только обиды и упреки. И теперь Катьке казалось, что музыка знает и понимает ее горе, что она плачет сейчас над Катькиной горькой долей. На дворе выл ветер, рвал оконные рамы и визжал и гудел на просторе, а из зала все неслись громкие звуки. Слышалось, будто рыдание. Казалось, новый гость вкладывал всю свою душу в игру. Он тоже просил о чем-то окружающих его людей. Он тоже мучился какой-то большой душевной мукой. Как будто у гостя было свое большое горе, и все, чего он не мог рассказать словами, перелил в звуки. Еще сильнее, еще громче зарыдало в рояле, и оборвались звуки. Гость кончил и встал. Ему высказывали свой восторг, хвалили силу его удара, технику, а в углу темной, холодной передней плакала одинокая девочка, которая, быть может, из всех только одна, поняла душою игру гостя. Прозвучал рассказ Надежды Ланской «Катька». Он был опубликован в журнале «Проталинка» за 1914 год.
Ланская. Нянина загадка. Ветер осенний так длинен и жуток, стекла заплаканы в каплях дождя. Ну, уложи ты кукол малюток, да и улягся сама погодя. Я вот заправлю пред ликом лампадку, ставни от ветра завешу платком и расскажу тебе сказку-загадку. Вот как-то раз у царя вечерком гости собрались и думали вместе, время ли на свадебный пир выходить белый в пушистых одеждах невесте, время ли для пира хоромы рядить. Ждут ее ласки леса и долины, ждут ее зерна, сады и поля, и по утрам на ветвях уже иней первый привет жениха короля. Все тут готово для ласковой встречи, время решили оставить чертог. Ветры запели хвалебные речи, тучи ложатся коврами у ног. Вышла царевна, махнула рукою, и полетели пушинки вокруг. Стала земля белоснежной такой, стали деревья все белыми вдруг. Искры зажглись от невестина взора, будто повсюду огни разлила, и быстроходные реки, озера все приготовили ей зеркала. Рада царевна, и люди ей рады. Вот поутру разгадай, кто она. Тени танцуют при свете лампады, глазки у девочки слиплись от сна. Утром проснулась, ворчала сначала, косы бросала сердито с лица. После, в окно поглядев, закричала: «Вышла невеста уже из дворца!»
Дорогие слушатели, сейчас прозвучит еще один рассказ, который был опубликован на странице журнала «Проталинка» в 1915 году. Булгакова. Шарик. Стоял теплый февральский день. С крыш капало, вдоль тротуаров бежали потоки мутной воды, а снег, почерневший и осевший, сгребался дворниками в кучи и складывался на телеге. Дуня быстро шагала по грязной улице, бережно неся сутки с постным борщом и гречневой кашей. Каждый день ровно в 12 часов ходила она в соседний трактир за борщом и всегда спешила обратно к тому столику на Смоленском рынке, за которым сидела тетка Матрена, торговавшая вязаными перчатками и чулками. У Дуни никого не было на свете, кроме тетки Матрены. Она знала, что тетка Матрена подобрала ее совсем маленькой, когда мать Дуни умерла от какой-то болезни, а отец исчез неизвестно куда. И с тех пор Дуня никого не знает, кроме тетеньки, и любит ее всей душой. Вот и сейчас она думает о том, как бы не остыл борщ, потому что знает, что тетка Матрена любит похлебать именно горячего борща. Как только Дуня издали завидела знакомый столик, она громко закричала: «Несу, несу, тетенька!» Тетка Матрена торговала за складным столиком и каждый день уносила этот столик вместе с товаром к себе на квартиру. Но на рынке есть и постоянные балаганы, которые на ночь только закрываются. В них торгуют ситцами, платками, сшитыми рубахами, платьями, игрушками. Особенно много толчется народу по праздничным дням, когда из соседних деревень приезжают крестьяне с деревенским товаром — овощами, сеном, метлами, лопатами. Приводят также продавать скотину, отощавшую от деревенской бескормицы. На рынке всегда невообразимая давка. Дуня поспешила к тетке и вдруг почувствовала, что у ее ног копошится что-то твердое и теплое. Дуня нагнулась и увидела бурого щеночка. Ей страстно хотелось поставить сутки в грязь и взять на руки щенка, но зычный голос тетки Матрены уже гремел ей навстречу. — И что это ты, девонька, в грязи возишься? Али не знаешь, что у меня с раннего утра маковой росинки во рту не было? Дуня вся вспыхнула и поспешила к складному столику, на котором навалены были вязаные перчатки и чулки. Тетка Матрена очистила уголок стола, взяла из-под вороха перчаток деревянную ложку, сняла крышку с сутка и, усевшись на складной стол, принялась хлебать борщ. — Грешный человек, люблю горячего борщу похлебать, — говорит она фразу, которую повторяет каждый день. Дуня пользуется моментом и бежит к щенку. Он жалобно визжит и барахтается в грязи. «Бедная собачка, какая ты грязная!» — восклицает Дуня и берет свой подол выпачканного щенка. «Эка невидаль какая! Дрянь какую нашла! Брось, тебе говорят, брось!» — накидывается на Дуню тетка Матрена, когда Дуня старается привести щенка в порядок. Во всяком другом случае Дуня послушалась бы тетку Матрену, но сейчас она не верит в искренность ее слов. Она знает, что и сама тетка Матрена жалеет и любит всякую божью тварь. Тетка Матрена уже успела похлебать борщу, поесть гречневой каши, а теперь сидит, грузная и толстая, отдуваясь, как после горячей бани. Она ест как следует только раз в день, но зато наедается до отвалу. — На, ешь, — говорит она Дуне, подвигая остатки борща и каши. Но Дуне очень хотелось бы покормить щеночка, и она подносит ему полную ложку борща. Щенок фыркает и расплескивает жидкость. — Полно, брось! Авось придем домой, мы ему молока раздобудем, — говорит, улыбаясь тетка Матрена. Дуня успокоилась и принялась есть. Когда ударили к вечерне, тетка Матрена перекрестилась и начала укладывать свой товар. Нонче торговля была плохая, — ворчала она. — И то сказать, зима кончается, и никто не хочет перчаток брать. Надо подумать, чем бы еще торговать. Когда наставала весна, тетка Матрена выкладывала на своем столике баранки, копченых селедок, грибы и так далее. Она завязала товар в узел, который положила на санки поверх сложенных столика и стула. Щеночка посадили на узел, и обе, тетка Матрена и Дуня, повезли санки по направлению к дому. Дуня всю дорогу думала о том, как бы назвать щенка. «Назову Шариком», — решила она. Тетка Матрена занимала полкомнаты в полуподвальном этаже. Туда проникал лишь скудный дневной свет, и потому почти всегда горела тусклая лампа. Остальную половину комнаты занимала прачка. Прачка Варвара была старая, костлявая, седая и всегда сердитая, быть может, от того, что у нее никого на свете не было. Варвара сейчас же увидала, что Дуня принесла щенка, и разразилась бранью. — Это что за дрянь ты принесла? Блох разводить! — Нет, шалишь, не позволю я, чтобы комнату пачкали. Обеих прогоню. Но и тетка Матрена в долгу не осталась. Вишь, какая барыня, — отвечала она не менее грубо. — Выгонишь? Да какое ты имеешь полное право? Небось, за полкомнаты-то я плачу. Дуня не обращала на них никакого внимания. Она привыкла к тому, что эти две женщины постоянно между собою переругиваются, что, однако ж, не мешало им относиться друг к другу хорошо. Она молча устроила постель для Шарика в пустом ящике и терпеливо ждала, когда тетка Матрена сдержит свое обещание. Тетка Матрена вскоре принесла откуда-то полную чашку молока. Она села на пол, взяла Шарика на колено и принялась тыкать его мордой в молоко. Но прошло много времени, прежде чем Шарик понял, в чем дело, и принялся лакать молоко. Тетка Матрена, вся красная от волнения, улыбалась счастливой улыбкой, и даже прачка Варвара отошла от своей лохани с мокрым бельем и, забыв свой недавний гнев, говорила с добродушной улыбкой. — Тоже ведь тварь Божья, а всякая тварь кушать хочет. — Ешь, милок, ешь, благо добрые люди нашлись. И она растроганно вздыхала. Щенок рос не по дням, а по часам. Он сделался таким большим, живым и понятливым. Когда Дуня ходила в трактир, он бежал за нею следом, не отставая ни на шаг. Пока девочка брала обед для тетки, Шарик всегда оставался на крыльце и терпеливо ждал. Получив обед, Дуня выходила на крыльцо, и вместе с нею выходили дети трактирщика — Петька, Васька и Нюшка. Они неизменно восхищались щенком, хвалили его масть и завидовали Дуне. Дуня улыбалась, как улыбается счастливая мать, ребенком которой восхищаются. Наступил март, и солнце пригревало с каждым днем все сильнее и сильнее. Снег совсем почти стаял, оставаясь лишь в затененных местах. В светлых лужах весело купались воробьи, и голуби ворковали по-весеннему. Дуня пришла к трактиру и, прежде чем войти, читала Шарику наставление. — Ты у меня смотри, Шарик, никуда не убегай. Сиди тут, грейся на солнышке и жди меня. За голубями не гоняйся, я знаю, ты это любишь. Шарик вертелся около ног, вилял хвостом и смотрел на свою хозяйку лукавыми глазами. Дуня скрылась за дверью трактира. Ни Васьки, ни Нюшки в трактире не было. Петя появился лишь на минуту и задыхающимся от волнения голосом прокричал отцу. — Тятя, дай пятак, шарманщик во дворе, и обезьянка пляшет. — Будет тебе пятак, — проворчал отец, однако ж протянул сыну медную монету. — Дунь, путь во двор, — позвал Петя. Дуня не могла устоять против соблазна. Она отнесла сутки в кухню, где хлопотала жена трактирщика, а сама прошла задним крыльцом во двор вслед за Петькой. Во дворе было много детей, и все они жадно глядели на обезьяну, которая под звуки шарманки плясала, приседала, кланялась, кувыркалась через веревку, которую держал мальчик-болгарин, и затем, вытянув руку с фуражкой, обходила публику. Петя с гордостью бросил в фуражку пятак. Тут же были и Вася, и Нюша, которые с завистью поглядели на брата. «Ах ты мне!» — вдруг спохватилась Дуня. «Тетка-то ждет, небось!» Она быстро пошла в кухню, взяла наполненные сутки, вышла на крыльцо, выходившее на улицу, и позвала. «Шарик, Шарик!» Шарика не было. «Шарик, Шарик!» — кликала Дуня, тревожно озираясь кругом. но шарика нигде не было. Тогда Дуня, сломя голову, побежала по направлению к рынку. В ее душе копошилась смутная надежда, что, может быть, шарик уже там. «Тетенька, тетенька!» — еще издали кричала она. «Что, шарик, вернулся?» В ее голосе слышались рыдания. «Нету и не было твоего шарика. Как с тобой убежал, так и не ворочался. Дашь ли ты мне сегодня обедать?» — вдруг огрызнулась тетка Матрена. «Тетенька, родная, шарика кто-то утащил!» — не выдержала Дуня, поставила сутки на стол и громко разрыдалась. «Да замолчи ты, дурочка!» — старалась успокоить ее тетка Матрена. «Некуда убежать твоему шарику. Повремени немного, он сам к тебе воротится. Ведь известно, что у собаки нюх хороший, всегда дорогу домой найдет». Но Дуня не могла успокоиться. Дни проходили за днями, а шарика все не было. Тетка Матрена, жалея девочку, рассказала всем своим знакомым о случившемся, надеясь, что кто-нибудь отыщет шарика. Она даже знакомому городовому посулила двугривенный, в случае, если бы он отыскал шарика. Но шарик не находился, и Дуня ходила, как в воду опущенная. «Ишь ты!» — мучила себя тетка Матрена поздними раскаяниями. «Говорила мне Дарья, сделай собаке ошейник, а то не равен час полиция заберет. А я денег пожалела, думала, ось и так побегает невелика птица. А Анвиша и вышла по Дарьиному. Забрала ее полиция, как пить забрала». Тетка Матрена жалела Дуню, но помочь ничем не могла. Дуня ходила молчаливая, задумчивая, и все тосковала о собачке. Она даже с лица спала, как говорила тетка Матрена другим торговкам. И все-таки, несмотря на свою грусть, Дуня должна была по-прежнему исполнять свои многочисленные обязанности. Ровно в 12 часов она шла в трактир за обедом, заменяла тетку во время ее отлучек, помогала ей складывать товар, когда кончалась торговля. Работа не ждала, и зарабатывать на хлеб нужно было по-прежнему. Настал апрель месяц, появилась первая молодая травка. Березы и тополи украсились рыжими и желтыми сережками. Первый зеленый пушок окутал кустарники, и скворцы, вернувшиеся к своим скворечникам, оглашали воздух веселыми трелями. Дуня шла по бульвару и думала о шарике. Как весело было бы ей идти, если б шарик бежал около нее. Тетка послала ее далеко, за Москву-реку. Она должна была отыскать на постоялом дворе теткину землячку, приехавшую из деревни в Москву. Тетка Матрена постоянно поддерживала сношения со своими земляками. Дуня шла медленно и в глубокой задумчивости. Вдруг она почувствовала что-то мягкое и трепещущее около своих ног. Что-то ластилось, жалось, визжало и виляло хвостом. «Шарик, шарик!» — вскричала Дуня, не помня себя от радости. «Милый шарик, откуда ты явился?» «Это собачка моя!» — вдруг услыхала Дуня около себя чей-то властный голос, и, обернувшись, увидала нарядно одетую девочку, ростом не выше ее. Если бы кто-нибудь ударил Дуню по голове, она была бы менее поражена. Она с трудом перевела дух, прижала руки к груди и хотела сказать, что это ее шарик, иначе он бы не узнал ее, но не могла осилить волнение и разрыдалась. Тогда между обеими девочками встала дама, которой до сих пор Дуня не заметила. — Слушай, Капочка, — спокойно и строго сказала дама, — по всей вероятности Мимишка узнала свою прежнюю хозяйку, иначе она не бросилась бы к ней с такой любовью. — Вспомни, когда мы нашли Мимишку на улице, я тебе говорила, что, наверное, у нее уже есть хозяин. — А я хочу, чтобы Мимишка осталась у меня, — капризным тоном настаивала Капочка и отдувала губки. Видно было, что она не привыкла, чтобы ей противоречили. — Успокойся, Капочка, давай обсудим все. Софья Григорьевна, гувернантка Капочки, усадила обеих девочек на скамейку, а сама села посреди них. — Девочка, как тебя зовут? — Дуня? — Ну, Дуня, расскажи, как ты потеряла свою собачку. И Дуня, краснея от радости, рассказала все, как она нашла шарика, как они с теткой воспитывали его, и как шарик неожиданно скрылся, когда она заслушалась шарманку. По мере того, как Дуня рассказывала, лицо Капочки светлело, Глазки вспыхивали приветливым и веселым огоньком. Она была в сущности добрая девочка, но крайне избалована богатой обстановкой и общим вниманием. «А я-то думала, что это беспризорная собачка», — весело проговорила она и засмеялась. «Идем мы с Софьей Григорьевной, и вдруг видим, что собачка гоняется за голубями. Как раз в это время проезжал извозчик и задел ее колесом. Собачка завизжала, я позвала ее, и она побежала за нами. Потом я схватила ее, и мы сели с ней на извозчика. Ехать с нами она, правда, не хотела, даже укусила меня, но я не обратила на это никакого внимания. А я тебе говорила, чтобы ты не брала собачку, но ведь ты меня никогда не слушаешься», — вздохнула Софья Григорьевна. «Все, что не делается, все к лучшему», — торжественно заявила Капочка. «Дуня, ты приведи ко мне Шарика в гости. Мы живем вон в том доме. Видишь, большой такой». И она указала на большой серый дом, стоявший на бульваре. «У меня отдельная комната и много-много игрушек. Но Шарик может бегать по всем комнатам, конечно, когда папа и мама не будет дома. Приходи ко мне с Шариком. Придешь? Софья Григорьевна, скажите ей, чтобы она пришла». Дуня задумалась. Странно ей было представить себя в роскошной обстановке этого серого дома. Девочки расстались с друзьями. Дуня пошла по своим делам, и Шарик бежал с ней. А когда она вернулась домой поздно вечером, то Шарику была устроена торжественная встреча. Тетка Матрена принесла целую чашку супа и накрошила туда хлеба. Даже прачка Варвара для такого торжественного случая решилась оставить на время свою стирку, стояла посреди комнаты и с умилением слушала рассказ Дуни о похождениях Шарика. Кажется, в этот вечер во всем городе не было девочки счастливее Дуни. Вы прослушали рассказ «Булгакова и Шарик», который был опубликован в журнале «Проталинка» за 1915 год. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. В заключение вы услышите песню в исполнении Большого детского хора под управлением Виктора Попова «Беловежская пуща». А мы на этом с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.
Бедный на дне, на поляна. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Евгения, Алексея, Валерия, Алексея, Галина, Елены, Сергия, Галины, Владимира, Маргариты, Юлии, Валентины, Лидии, Александра, Зинаиды, Лидии, Маргариты, Сергия, Михаила, Виталия, Геннадия, Валерия, Виктора, Ирины, Валентины, Антонины, Тамары. Храни вас Христос!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Мы читаем фрагменты из книги священника Александра Дьяченко «В круге света», недавно вышедшей в издательстве «Никея».
Будьте как дети. У соседа умерла жена, баптистка. Хорошая была женщина и глубоко верующая. С Новым Заветом практически не расставалась. Зато муж ее от всего этого человек совершенно далекий. Сколько раз пыталась она привести его в общину, да ничего у нее не вышло. Я с ним тоже потом разговаривал, бесполезно, только и слышишь. Нет, сосед, извини. Не божественный я человек, ничего у тебя не получится. Он и раньше-то никогда веселым не был, а теперь и подавно сник. Правда, пить не пьет, но как-то совсем к жизни интерес потерял. Бросил работать, растолстел, обрюзг. Я за него даже бояться начал, думаю, вот так, не дай бог, помрет сосед. Придут сродники и будут просить отпеть его заочно. А крещенный он или нет, поди никто и не вспомнит. Встречаю его на днях. «Ген, — спрашиваю, — так, на всякий случай, — а ты вообще крещеный?» Спросил безо всякой надежды, думаю, махнет сейчас рукой, как обычно, и мимо пройдет. Но ошибся. И впервые узнал, что мой сосед, оказывается, умеет улыбаться. «Крещеный, а как же? Ты понимаешь, там все так смешно получилось. Меня мамка в 6 лет крестила. А там уж не поп, ты понимаешь, он начинает смеяться». Он мне после крещения вот этого вашего сладенького из такой металлической банки дал. Я его поправляю. Ген, это не банка, это чаша называется. Вот-вот я и говорю. Мне это сладенькое так понравилось, что я за чашу ухватился и хотел еще из нее отхлебнуть, а поп как даст мне по лбу. Ах ты, кричит, паразит, уйди от чаши. Генка уже в голос хохочет и умиляется. Я ж тогда еще совсем маленький был, но папа обиделся, что он мне сладенького пожалел и больше в храм не ходил. Смотрю и глазам не верю. Человек, уже впавший было в отчаяние, внезапно оттаял из-за такого, казалось бы, простого воспоминания из детства. Так мы с ним еще с полчаса на лавочке возле дома посидели, и он все рассказывал и рассказывал про свою жизнь. Смеялся и плакал одновременно. Мы любим повторять, что все мы родом из детства. Так оно и есть. Детство — это особое время. Даже не время, скорее состояние души и духа. Дети ближе к Богу. С интересом наблюдаю за грудничками, когда после крещения вношу их в алтарь. Дитя до этого может плакать, а войдешь с ним в алтарь, глядишь, оно и замолчало. И только глазками водит туда-сюда. Думаю, что ж ты там видишь, дружочек? Ведь кроме закопченного потолка там нет ничего интересного, а он видит. Я в этом не сомневаюсь. И даже в их глазенки специально заглядываю, а вдруг в них отразится играющий ангел. Есть у меня один приятель, ему 4 года, и зовут его Дениской. Где бы он меня ни встретил, сразу спешит поздороваться. Бежит и кричит своим хрипловатым голоском: «Батюшка, благослови!» Но здоровается строго за руку. Мы с ним задружились еще до его рождения, когда Ирина, его мама, ждала 2-го ребенка, ее муж ушел к другой. Он просто поставил ее перед фактом и ушел. И как тут быть? Первая девочка уже большая, да внимание все одно требует. Роди 2-го и думай потом, как прокормиться. Не для того мужики уходят, чтобы о прежних детях заботиться. Здравый смысл ей подсказывал, пока не поздно избавиться от 2-го, да рука не поднималась. Вот в таком состоянии пришла Ирочка к нам в общину. Воцерковилась быстро, и вопрос, рожать или убивать, решился сам собой. В роддоме меня пропустили к Ирине в палату, и Дениску я увидел уже на 2-й день после его рождения. «Батюшка, я во время беременности постоянно причащалась, и дитя родилось так легко и быстро, что даже видавшие виды медики удивляются», — делится со мной мамочка. «У меня все хорошо, вот только имени мальчику никак не придумаю, может, ты чего посоветуешь?» Я начинаю вспоминать. «Вчера была память, и перечисляю имена святых. Вот-вот, Дионисий. Какое красивое имя!» Так наш Дениска и стал Дионисием. Мальчика причащали каждое воскресенье, и храм для него стал вторым домом. Девочки обычно начинают говорить раньше пацанов, и нам все казалось, что наш Дениска маленький, раз своего имени произнести не может. Однажды Ирочка подходит после службы к кресту, Дениска на руках. Я подаю ей приложиться и говорю: «Ну, а Дениска у нас еще маленький, ему пока рановато крест целовать». Малыш, не говоря ни слова, берет меня за руку с крестом, притягивает его к себе и целует, и при этом он смотрит на меня так победно, что невольно заставляет себя уважать. А потом мальчик заговорил и стал задавать вопросы. «Вы знаете, из кого состоит хор небесный? А попробуйте объяснить это трехлетнему ребенку. А как люди могут петь на небесах? Почему нужно молиться каждый день? Бог высоко на небе, а где же к нему лесенка?» Я легко отвечаю на вопрос Дениски, есть ли друзья у Бога, но зато следующий вопрос ставит меня в тупик. «Батюшка, но если ты тоже друг Христов, как же ты допустил, что его убили?» Мне много приходится общаться с разными людьми в разных местах, и что замечаю? Вопросы задают только дети. Их постоянно что-то интересует, а взрослых уже не интересует ничего. Они не способны мыслить детскими категориями и не умеют летать. Детское мышление несравнимо более свободно. Девочка 9 лет спрашивает: «Но если Бог знал, что Адам и Ева отпадут, зачем же Он создавал человека?» Основную проблему христианства сформулировал 9-летний ребенок. Взрослые такие вопросы исследуют в докторских диссертациях или дебатируют на вселенских соборах. И самое главное, в разговорах с детьми нет необходимости доказывать им существование Бога, они в этом не сомневаются. Сомнения приходят с развитием страстей. Когда мы только стали восстанавливать храм, нам помогали дети. Они, словно муравьи, выстроившись в 3-4 ручейка, в несколько минут разгружали шаланду с кирпичом. Это было хорошо во всех отношениях. Дети и помогали, и лишний раз бывали в церкви. Мы, ожидая их прихода, всякий раз готовились, пекли блины, закупали сладости, грели чай. Почему-то детворе неизменно нравится посидеть у нас в трапезной за нашим огромным столом. И хотя никто из них дома не голодает, но о чаепитии они напоминают. Даже сейчас, когда их рабочие руки уже не так нужны, как раньше, мы продолжаем приглашать их к нам потрудиться и почаевничать. Благо, что земли у нас вокруг храма целый гектар, и есть где приложить усилия. В последние годы я стал замечать одну пугающую меня особенность. Если раньше, работая вместе с нами, убирая территорию от мусора, разбирая завалы избитого кирпича в самом храме, разгружая с машин стройматериалы, никто из подростков не требовал оплаты, то сейчас все чаще и чаще я слышу от детей требования денег. Учеников с 5 класса по 9, с согласия их родителей, во время сдвоенных уроков труда учителя приводят трудиться в храм. И вот однажды дети не пришли. Мы, как обычно, напекли пончиков, заварили чай, а едоков нет. Думали, что урок труда сорвался по объективным причинам, а оказалось, что родители не пустили. Раз они там у себя в церкви детей эксплуатируют, так пускай и оплачивают детский труд. И никакие доводы учителей, что дети не столько работают, сколько играют возле храма, никого не убедили. Нет работы — плати по временку. Нужно было искать какой-то выход, и тогда мы стали приглашать учителей истории проводить в церкви один обязательный урок по краеведению. Это и логично. Храм — самое старое и красивое место в округе, да и все нынешние родители, когда были детьми, играли среди его развалин. Меня всегда умиляет, когда в церковь заходят уже немолодые люди и начинают, осматриваясь в знакомом пространстве, исследовать стены, в надежде отыскать то место, где когда-то очень давно они с приятелями, словно на поверженном Рейхстаге, оставили свои автографы. «Батюшка, мы здесь давно когда-то пацанами в войнушку играли, а здесь у нас был штаб, а вот на этом месте на плитах пола мы жгли костры. Смотрите, смотрите!» И растрогано так, вот даже еще следы от огня остались. Действительно, следы костров со старых плит не стираются и напоминают о том страшном времени запустения.
Ни у кого из тех, кто раньше бедокурил в заброшенном храме, нет ни к Богу, ни к церкви какой-то ненависти или даже простой неприязни. Почему ломали? А кто ж его знает? Все ломали, ну и мы тоже. Так было принято. Познакомился, помню, с одним человеком, который подробно рассказал, как выглядел старый иконостас. Он брал карандаш и сознанием дела рисовал колонны, показывал места, где крепились все эти деревянные карнизы, поребрики. Спрашиваю: «Вань, откуда ты все это знаешь?» «Батюшка, обижаешь». И укоризненно смотрит на меня. «Я же сам своими руками здесь все и ломал. А вот на этом месте из кусков иконостаса жгли костры, пекли картошку, играли на гитарах. И такая у нас компания хорошая собиралась. Мы здесь просто отдыхали душой». Много чего он еще забавного рассказывал. Что только не вытворяли пацаны в храме под портвейшок местного разлива. И такой дядька хороший попался. Он нам потом еще электричество бесплатно помогал проводить. Мы его спрашиваем: «А почему бесплатно, Вань?» «Да смотрю, ребята, вы славные, хорошо с вами. Я среди вас душой отдыхаю». Такой вот дядя Ваня, простой добрый русский человек, которому, по большому счету, все равно, ломать ему этот храм или строить, лишь бы коллектив подобрался душевный. Как-то приводит к нам девятиклассников на урок краеведения. Я привычно провел их по зимнему храму, а потом мы проходим еще не восстановленную летнюю часть церкви. Тогда уже в ней стояли огромные леса, но к штукатурным работам не приступали. Дети слушали меня краем уха и все разглядывали надписи, оставленные на стенах туристами и местными. Привычные надписи «Здесь был Вася» перемежались с неприличными. Внизу мы их затерли, но наверх нам было не забраться. Девятиклассники, локтями подталкивая друг дружку, показывают на нецензурщину. Они хихикают и с интересом поглядывают в мою сторону. Короче, я им про храм рассказываю, а они всю эту похабщину разглядывают. Чувствую, что-то у них в головах не срастается. Говорю: «Может, чего спросить хотите?» Один мальчик, указывая пальцем на исписанные стены, интересуется: «Батюшка, а кто вот это написал?» «Ну, если вы местные жители, то, скорее всего, ваши родители, вот в таком же приблизительно возрасте, как вы сейчас». Дети в недоумении. «А зачем они это написали?» «Да глупые были, вот и написали. Может, кто друг перед другом похвастать хотел. Вот, мол, какой я крутой, вон аж куда забрался». У нас, кстати, на внешней стороне купола, на одном из самых высоких мест, долго еще, даже когда уже служить начали, была одна надпись, сделанная девочкой-подростком. Потом эта девочка выросла, окончила университет и каждый день, проходя на работу мимо храма, читала свою фамилию и краснела. Я об этом узнал, когда надпись наконец закрасили, и она пришла поблагодарить. Возвращаюсь к девятиклассникам. Они стоят, переваривают мои слова и только потом задают вопрос, который все расставляет по своим местам. «Ну вот, они все это писали, а ты-то где был? Почему ты им разрешил такие слова написать?» И наступила уже моя очередь удивляться. «А вы что же? Разве не знаете, что наш храм был заброшен, что наших священников расстреляли, и не только наших, но и, почитай, всех остальных, кто служил в округе?» Оказалось, что они ничего этого не знают. Удивительно. Живут люди в одной семье, но живут в каких-то своих временных параллелях, и параллели эти не пересекаются. Неужели родители никому из своих детей не рассказывали о своем детстве, о том, что храм был заброшен и разрушался? А они играли в нем и искали клады. А о чем они тогда говорят, проходя с ними мимо церкви? Времена, слава Богу, меняются, и сегодня родители вновь позволяют детям приходить в церковь. Помню, к крестному ходу нужно было срочно убрать территорию вокруг храма. На помощь знакомые учителя привели человек 60 учеников 5-6 классов. Ребята собирали бумажки, где-то убирали прошлогоднюю листву и сухую траву, но большей частью они играли, оно и понятно. Детей без игры не бывает, тем более на свежем воздухе. Мимо по дороге шла пожилая женщина. Увидела работающих детей, остановилась и кричит: «Это что такое? Почему здесь дети? Они что, эксплуатируют детский труд? Так, слушайте меня, немедленно собирайтесь и идите в школу, наводите порядок в самом поселке, но не работайте на попа». Дети опешили, прекратили собирать мусор и побежали за учительницей. Та пришла и объясняет разгневанной женщине, что дети работают с устного согласия их родителей, да и сами они выражают желание бывать в храме. Пожилая женщина недоверчиво спрашивает: «Так они что же, все верующие, что ли?» И детвора, не сговариваясь, хором: «Да, мы верующие, мы православные». Хорошие православные ребята, только о вере своей ничего не знают. Из всех ребятишек самостоятельно в храм зашел один мальчик, спросил свечку и стал искать картину Авы Марии. Все обошел, но картину не нашел. Попросил, чтобы показали. Матушка им потом о Пасхе рассказывала, и выяснилось, что из 60 человек только одна девочка что-то знает о Христе. Ей единственная бабушка из храма детские книжки приносит. После работы детвора возвращается в школу. В трапезной они набивают кармашки конфетами. Понятное дело, что они у нас вкуснее, чем дома. Идут, галдят между собой, разворачивают конфеты и бросают фантики тут же на землю, где еще 10 минут назад они сами же и убирали. Логика их поступка ставит меня в тупик. Это вам не 4-летний рассудительный Дениска. Он, кстати, с нами «Папа» смотрел. За 2 часа, что идет фильм, ни разу не пискнул. Что уж он там понял. Недавно они с моей матушкой возле храма в беседке какую-то книжку читали. Дениска маленький, он сидит, а ножки до земли еще не достают. И он ими потешно болтает в воздухе. Матушка показывает ему картинку. — Смотри, какой здесь голубочек нарисован. Дионисий, ты сможешь нарисовать птичку? — Какую птичку? — переспрашивает малыш. — Ну, вот эту самую, что на картинке, — уточняет матушка. Мальчик внимательно смотрит на то место, куда ему указывает взрослый человек, а потом говорит. — Матушка, смотри, здесь же Голгофа. — Действительно. На заднем плане картинки изображено место казни Христа. Взрослый и малыш одновременно смотрели на одну и ту же картинку. Взрослый разглядел на ней птичку, а 4-летний мальчик увидел Голгофу. Может, именно эту способность детей за внешней стороной жизни рассмотреть подлинную сущность вещей Господь и имеет в виду, когда призывает нас уподобиться детям. На антипасху ребятишки из воскресной школы поздравляют нас с праздником. И кошечки, и лисы, и зайчики, и собачки — все славят Христа, потом рассказывают стихи и поют веселые песенки. На руках у мамы сидит полуторагодовалая Елизавета. На ее головке, как и положено девочке, платочек. Лизавете страшно нравится все, что происходит вокруг. Дитя ликует, улыбка не сходит с ее лица ни на минуту. Она даже пытается подпевать. Ротик от восхищения приоткрыт, и я вижу 4 зуба. Может, там их уже и больше, но я вижу именно 4. Потом Лиска сползает с маминых рук и направляется к детям. Те поют, а она пытается танцевать. Ротик снова приоткрыт, и все те же 4 счастливых зуба. Да вот же, вот он, ликующий ангел. Ребята поют. Я смотрю на них, и на нашего мыслителя Дениску, и на счастливую Лизавету. И так хочется сказать, дети, милые дети, вырастая, не становитесь взрослыми, оставайтесь детьми, оставайтесь такими навсегда. Пойте Христа, танцуйте и смейтесь. Тогда и нам, скучным взрослым, приоткроется через вас та таинственная завеса, через которую и мы станем причастниками небесной радости, видя, как в ваших глазах отразился играющий ангел.
Мы читали рассказ «Будьте как дети» из книги священника Александра Дьяченко «В круге света», недавно вышедшей в издательстве «Никея».
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «Рождественский дар» проходит с 22 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,90. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января на ВВЦ в павильоне 75. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,92 FM. Дорогие братья и сестры, спешите приобрести билеты на рождественские елки, которые будут проходить в Фонде славянской письменности 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов. В программе праздника рождественское представление с вертепом семейного коллектива Артемовых, мастер-классы ремесленников, хороводы, конкурсы, игры возле елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вкусные подарки. Просьба заявки на билеты подавать заранее. Билеты можно заказать в книжной лавке «Кириллица» по телефону 495-953-0168 и 495-951-2951. Адрес центра: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Повторю, телефоны 495-953-0168 и 495-951-2951. Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января 2014 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дом православный». Гостей выставки ждет насыщенная культурная программа, включающая просмотры художественных и документальных православных фильмов, а также представление уникального проекта Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия», в котором художник сумел передать красоту и мудрость фресок Ферапонтового монастыря, написанных Дионисием в конце 15 века. К светлому К празднику Рождества Христова будет создана композиция «Рождественский вертеп». Выставка «Дом православный» пройдет с 10 по 15 января по адресу: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону в Ростове-на-Дону 863-268-77-68.